Всем привет. Поговорим мы, конечно, о празднике Шивот. Вот, но просто хочу сказать, пока люди еще присоединяются. Сегодня было совершенно фантастическое зрелище. Многие знают, что я живу в старом городе напротив Стены Плача. И, конечно, я пошел молиться Йом Иерушалаем, сегодня День Иерусалима, к Стене Плача. И вот можете себе представить картину, что значит, вот Стена Плача. С одной стороны стены десятки тысяч евреев, молодых людей танцуют, поют, знаете, прекрасное настроение. А с другой стороны раздаются звуки бомб, потому что арабы пытаются пробраться к стене и кидать камни. Полиция, естественно, их останавливает шумовыми бомбами. И вот у вас как бы картинка, с одной стороны стены и с другой стороны стены. Да, так сказать, вот там, значит, соответственно, дым, огонь и так далее. А здесь песни, пляски и праздник. Вот. Ну, вот такая вот достаточно сюрреалистическая картина. Вот сегодня была утром. Вот, которая как раз очень хорошо показывает, кто есть кто. Но давайте вернемся сейчас просто к теме нашей сегодняшней лекции. Это праздник Шивуот. Ну, для многих из вас, конечно, не будет новостью, что Шивуот – это день дарования Торы. Да? И, конечно же, поэтому мы с вами поговорим. Это день, когда произошло уникальное совершенно событие в истории мира. А именно весь народ встретился со Всевышним. Вы знаете, вот я, когда я говорю уникально, очень интересно, потому что все религии мира, они начались с того, что кому-то что-то пришло, какая-то весть, человек чего-то получил или до чего-то дошел. Это, все религии с этого начинаются. И потом он рассказал об этом своим соратникам, друзьям, тем понравилось. И так вот религии, значит, начали распространяться. За исключением иудаизма. А что произошло здесь? Произошла следующая вещь, что стоял весь народ. Ну и просто первый вопрос, понимаете, что лучше? Вот если вы собираетесь как бы выдумать религию, то что лучше, сказать, что один человек получил или весь народ получил? Ну и, конечно, понятно, что намного лучше сказать, что весь народ получил, все стояли, все слышали. И вы знаете, хорошие идеи, они же крадут, как правило. Так вот, за всю историю, а сегодня только у нас есть тысяча религий, а уже сколько было за все, никто никогда не повторил вот этого заявления. Что вот весь народ, вот вся огромная группа какая-то, весь народ стояли и слышали. И ответ почему? И ответ тоже достаточно понятный. Понимаете, люди не любят врать своим детям, своим внукам то, чего не было. То есть один человек, пожалуйста, маленькая группа, да, но чтобы все, всегда появляются диссиденты, всегда появляется кто-то, кто говорит, а мой дедушка этого не слышал, а мой папа этого не слышал, я этого не слышал. И даже самое страшное, как бы, сталинское время, вы знаете, люди, которые что-то хоть понимали, тем не менее своим детям шептали, что далеко все не так, как происходит, о том, что говорит пресса и прочее, прочее, прочее. Итак, а что же произошло на горе Синай? Ведь, понимаете, во-первых, там стояло где-то несколько миллионов человек. И сегодня самая лучшая аппаратура, нам говорят, охватывает где-то 500 000 человек на стадионах. А тут и дети, и старики, и все что-то слышали. Мало того, что все слышали, но это совершенно потрясло людей. Настолько, что они сказали, что мы передадим нашим детям, нашим внукам и так далее, что мы все стояли и все это слышали. Кроме того, а кто слышал? Это слышали евреи, вы понимаете, да? Что значит евреи? Ну, если три человека что-то слышало, значит, понятно, что они передадут уже разные сообщения. А тут весь народ, и весь народ сказал, что мы слышали одно и то же. То есть это уже тоже совершенно чудо все. Более того, говорит нам Мидраш, что не просто евреи слышали и хорошо слышали, да, а еще они умерли и воскресли. Что же на самом деле такое происходит? Дело в том, что когда... Ну, еще несколько вопросов давайте. А что евреи получили на горе Синай? Ну, первый ответ стандартный. Евреи получили Тору. Естественно, евреи Торы не получили. Почему? Потому что, вы понимаете, в Торе есть очень много событий, о которых сказано о том, что было после горы Синай. Ну, например, то, что евреи не зашли в Эрец Исраэль, послали разведчиков. Разведчики принесли, как вы знаете, плохие вести, и евреи на 40 лет отправились в пустыню. Естественно, если бы они получили это на горе Синай, то, наверное, бы так не поступили. Восстание Короха, ну и так далее, и так далее. То есть есть много очень деталей того, что происходило после Синайского откровения, включая Золотого Тельца. Значит, хорошо, а что же тогда получили евреи на горе Синай? 10 заповедей. Не получили евреи 10 заповедей на горе Синай. Тоже мы об этом знаем. Это скрижали, которые принес Моше позже. И на самом деле разбил первый скрижали, как вы помните, Золотой Телец. И потом принес уже вторые скрижали. Это было в районе Йом-Кипур. Тогда что же евреи получили на горе Синай? Ну, те, кто немножечко учились, знают, что евреи услышали две первые заповеди. Хорошо. И вот тут у нас опять вопрос. Творец представляется евреем. И как бы мы должны были, ну как бы мы подумали, должен Творец представиться евреем. Естественно, он должен был бы сказать им что-то базисное, основное. Типа, я Творец, который создал небо, землю, все, что есть, все создаю, я един, я там, это так далее, так далее. Вот. И что мы видим, как представляется Творец? Он говорит, Анохи Хашем Элоке, я Господь Бог, который вывел тебя из, да, земли египетской, из дома рабства. Подождите, ну а где же здесь, где здесь небо, земля, вселенная, вот все, от чего тут умирать хорошо, и вообще, где здесь единый Бог? Ну, ты вывел нас из земли египетской, а кто нас туда привел? Другой Бог? Вот такие вопросы, которые можно и нужно задать, чтобы нам на самом деле понять, а что происходило, так сказать, начать понимать, что происходило на горе Синай. И вот тут надо задать еще один последний вопрос уже, и мы будем на них отвечать. А что такое вообще представление? Вот, например, я сейчас говорю, здравствуйте, это Ефим Свирский. Ну вот борода, очки там, кипа, лицо, понятно, да, значит, имя соответствует некой внешности. Скажите, а как представляется бесконечность? Ну вот. И вот тут начинается наш ответ. Дело в том, что говорят нам наши мудрецы, что когда Творец сказал «Анохи, я», а откуда это «я» приходило? И ответ – отовсюду. То есть это звук, вот это «я» пришло от... изнутри самого человека. Это пришло из горы, это пришло из воздуха, это пришло из вселенной. Это абсолютно в этот момент вот весь мир, вся вселенная сказала это Анохи. Теперь, если вы не испугались от этого, вы же понимаете, да, вдруг, значит, вот такое. И вот тут Творец представляется первым именем. Это имя Юд-Кей-Вав-Кей, да, значит, Хашем, которое мы не произносим, которое означает трансцендентность и любовь. И как же Творец представляется? И ответ. Творец дает душам подняться из тел и прикоснуться к бесконечности. Теперь, вот во время этого поднятия, когда душа вдруг уходит из тела, и люди начинают видеть, что все, что мы, например, видим, они теперь могут слышать. А то, что мы слышим, мы можем видеть. Почему? Потому что душа вдруг понимает, что все приходит из этого единого бесконечного источника. И вот она соприкасается с этим единством, с этой любовью. Но как называется процесс, когда душа выходит из тела? Ответ в нашем простом, на нашем простом языке, это называется смерть. И поэтому Мидраш говорит, что в этот момент еврей умер. Что происходит дальше? А дальше Творец представляется вторым своим именем. Это Элоким. А это управление всеми законами природы. Каким образом Творец представляется? А он возвращает души обратно. И он показывает, что из этого единства, да, идет управление абсолютно всем, что происходит в мире. И евреи воскресли. При этом, когда души поднимаются наверх и сливаются с абсолютным источником гармонии, что сказано, что все вылечились. То есть никаких болезней больше не было, не могло быть. Потому что когда мы с вами гармонизируем себя, то есть душу и тело с источником, то, естественно, никакой болезни больше не было. То есть все абсолютно выздоровели. Теперь мы с вами понимаем, что такой потрясающий опыт. То есть здесь не было просто представления, как бы вот евреи, слушайте сюда, да, с вами говорит Бог. Нет, это не был интеллектуальный опыт. Это был опыт всеми чувствами, это был опыт духовный, это был опыт физический. И, конечно же, как мы уже с вами поняли, да, все сказали, что мы вообще не понятно, как мы еще вернулись обратно. Поэтому был очень большой испуг, на самом деле, у евреев. Вот. Но все сказали, мы передадим, что мы все стояли, что мы все общались со Всевышним. И это то, что дал Творец на горе Синай. Он дал самого себя, в первую очередь. Теперь, что происходит дальше? Вот евреи же услышали, как мы сказали, две заповеди. И вот в этих двух заповедях была на самом деле, вот в это время, была дана вся Тора. Но она была дана, вот как, знаете, как два компьютера с другом разговаривают. Вот ты слышишь такой звук, типа... Ученый говорит, о, все, теперь у нас на 10 лет информация. На 100 лет информация. А когда это Всевышний, да, то на 3300 лет информация. То есть, на самом деле, в этот момент информация уже была заложена. Она потом начала проявляться. То есть, на самом деле, можно сказать, что евреи получили всю Тору на горе Синай. Но они получили только в том виде, в котором потом она могла раскручиваться. Да, и в котором она уже потом могла бы проявляться. Теперь, но это еще не все. Оказывается, что в этот момент, когда евреи поднялись вот до уровня, как мы сказали, пророчества, весь народ, а мы поднялись до уровня Адама решенного первого человека до греха. То есть в этот момент уже не только люди выздоровели, уже смерти не было. Но это еще не все. Оказывается, говорят нам наши мудрецы, в этот момент поменялся порядок мироздания. То есть до этого духовность была первичной, а материальность, материальный мир был вторичным. А здесь евреи стали мирковой. То есть они стали на самом деле божественным управлением мира. И поэтому еврейский лагерь, вот как раз мы о нем читаем в нашей недельной главе, он и отражает именно духовные структуры. А вот духовные структуры, они стали вторичными. То есть в этот момент поменялось мироздание. И тогда мы на самом деле можем с вами понять то, что говорит Моше Рабейну вот после того, как евреи испугались. Моше Рабейну говорит, он сказал народу, не бойтесь, да, потому что ради того, чтобы возвысить вас, явился к вам Элоким, чтобы был его трепет перед вашими глазами, чтобы вы не грешили. На самом деле тут хет, то есть не промахивались мимо цели. Секундочку. А что это означает? Означает, отказывается, очень интересная вещь. что если раньше Всевышний относился к нам как к детям, то есть это милосердие, это доброта, это любовь, то, конечно же, все эти качества, они остались. Но после Синайского откровения, что значит пришел Элоким, чтобы трепет был перед вашими лицами, чтобы Творец к нам уже обращается как к взрослым. А когда к нам обращается как к взрослым, это значит, что на нас налагается некая ответственность, да, то есть уже речь идет не просто о том, что вы маленькие дети, речь идет о том, что я даю вам ответственность за Вселенную. Вот что это означает. Вот что произошло на самом деле. Вот что произошло на самом деле на горе Синай. То есть поменялся порядок мироздания. Евреи стали носителями шхины. Еврейский лагерь, каждый человек стал носителем шхины. Теперь это никуда не ушло. Конечно же, это убавилось из-за того, что упал уровень, сделали золотого тельца. Но тем не менее, человек, который идет вместе с Творцом, ему доверяют больше, больше, больше и больше. Вы знаете, в Талмуде написано в одном раве, когда Творец обращается к ангелам. И он говорит, ну, посмотрите, что происходит. Вот этот рав, он ест один маленький сухой кусочек хлеба. И ему хватает. Не то, что он не голодает. На нем, говорит Всевышний ангел, держится половина Вселенной. А он держится на маленьком сухом кусочке хлеба. То есть, какого уровня мог достичь человек, а это речь идет о времени уже намного позже. То есть, даже в это время поколения были уже ниже. Какого уровня может достичь каждый человек и каким образом он может на самом деле поддерживать мироздание. И вот день получения Торы, то есть возвращается та же самая энергия. Вот энергия горы Синай возвращается к нам на Шивот. И если мы откроемся этой энергии, то мы получаем вот этот заряд, как вы понимаете, на весь год, и не только на весь год, но вообще на всю жизнь и на все жизни. Да, то есть это фантастическая возможность. И для того, чтобы это произошло, вот здесь уже начинается праздник, сам праздник Шивот. И праздник Шивот имеет у нас 7 названий. Одно из них мы только что сказали, это да, Зман Матан Тора, это дарование Торы. А что означает сам праздник Шивот? Ну, во-первых, это недели. Почему недели? Как вы знаете, у нас с праздника Песаха до праздника Шивота есть 7 недель, а эти 7 недель по 7 дней, 49 уровней, когда мы каждый день поднимаемся, когда мы каждый день очищаемся, и вот в конце мы с вами получаем, в конце концов мы получаем с вами то. Вот это важно уже сейчас, как бы это почувствовать, понять, да, дать себе возможность ее получить. Теперь, также Шива – это клятва. И вот тут очень интересная вещь. То есть, а кто клянется? Ну, понятно, мы клянемся Всевышнему, а Всевышний клянется нам. А в чем мы клянемся Всевышнему? Для того, чтобы получить Тору, мы должны были сказать, как вы помните, на Асэ Нишма. Вот сказано, что Творец, прежде чем он дал Тору еврейскому народу, он опросил представителей, скажем так, да, духовных всех других народов, и спросил у них, вы хотите Тору? И каждый из этих представителей, он сказал, а что в ней? И тогда Всевышний посмотрел на то, что самое трудное на самом деле для этого народа, и сказал, одному народу сказал, там написано «не укради». Мы не сказали, мы не можем. Это вообще, так сказать, у нас не только в крови, но у нас это был представитель советской власти. Шучу, но тем не менее, да, так сказать, вот у нас все построено на этом. Вот другому народу он сказал: не убивай, в Торе написано. Они сказали: мы воины, как мы можем вообще не убивать? Третьему народу он сказал: не прелюбодействуй. Народ сказал: мы вообще произошли от прелюбодеяния, то есть что это такое? И не приняли. А что сказали евреи? Евреи сказали: нас и нишма. То есть мы будем делать и мы будем слушать. Теперь давайте подумаем, а что же на самом деле происходит? Почему Творец, во-первых, выбрал самое трудное для всех других народов? И почему, когда они сказали, а что в ней, так сказать, вот это уже и было, в результате они ее отвергли? Ответ очень простой. Понимаете, когда приходит к вам Всевышний и говорит: я Всевышний, хотите истину? А вы спрашиваете: а что в ней? Вы не хотите истину. Вы хотите только истину, если она соответствует вашему сегодняшнему представлению о том, как должна выглядеть истина. Ну, понимаете, да? Приходит сам Всевышний, говорит: истину хотите? Говорит: а что в ней? Окей. Значит, Всевышний говорит: понятно, истину они уже не хотят. А почему они уже ее не хотят? Они ее не хотят, потому что они не готовы принять это и это. И он им говорит: то, что они не готовы принять, они не принимают. Теперь приходит он к евреям. Евреи не сказали нас нишма в Египте. Они не сказали нас нишма и позже. Когда евреи поняли, что перед ними действительно Всевышний. И когда Всевышний сказал: хотите Тору, они сказали: Всевышний, от тебя все, что ты нам даешь, мы все будем делать и будем понимать. Почему? Да потому что есть огромное количество вещей, которые пока мы не сделали, мы и понять не сможем. А кроме того, если мы знаем, что это идет от самого Творца, конечно, я буду делать. Вы понимаете, что в жизни это нормально. То есть абсолютно. И наука нам об этом говорит, что пока ты очень часто не сделал эксперимент, тебе и обсуждать нечего. Пока ты не услышал игру симфонического оркестра, о чем вы будете разговаривать? Ноты. То есть в жизни огромное количество вещей, которые в первую очередь нужно сделать. А если уже пришло Всевышний, тем более, конечно, мы это сделаем. Итак, мы даем Творцу клятву. Насывнишма, что мы будем делать, и мы будем изучать, мы будем слушать, естественно. Понимаете, да? Вот, то есть, на самом деле, вот, это клятва убрать эгоизм. А что дает, какую клятву нам дает Всевышний? Он говорит: так, если вы это сделаете, то я буду вам сопутствовать во всем. То есть, ну вот вы себя открываете для меня, а я вам даю клятву, да, что вы будете очень успешны. И вот это вот тоже название праздника Шивот, и это тоже возможность, мы уже сказали, да, вот достичь огромных духовных высот на праздник Шивот. Был такой очень известный рав, написал книгу, называется «Сфасемис», он пишет, что когда душа клянется, то человек пробуждает корень души и таким образом может полностью осуществить свой потенциал. Нам сказано, что клясться очень плохо, нельзя, потому что можно нарушить, но в данном случае, да, клятва, она имеет вот такую силу. Очень хорошо. Теперь, дальше. Какое еще у нас есть с вами название? Сейчас мы уже сказали о трех названиях. Есть название Йома Бикурим. То есть, что это значит? Это день первых плодов. В этот день приносили, да, первые плоды, вот, и два хлеба. Вот тут интересная такая вещь. Дело в том, что, вы знаете, это единственный раз, когда на алтарь приносили квасной. То есть, квасной хлеб с выпечкой, а квасное — это яйцара, то есть это наше дурное начало, и поэтому, когда мы выходили с вами из Египта, то никакого квасного рядом не было. И вот за эти 49 дней, когда мы поднялись, и когда мы уже пришли на гору Синай, уже энергетика такая, что мы можем на алтарь, то есть мы можем поднять и яйцару. То есть мы можем принести наше яйцару и наш эгоизм на алтарь. То есть мы можем его поменять. Нам не нужно уже его убирать, нам не надо его подавлять. Да? Мы можем все исправить. И в этом смысл. А первые плоды, вы знаете, здесь это тоже очень важно, ведь что такое первые плоды в нашей жизни? Опасность какая? Когда есть что-то первое, то человек себя ставит первым. Когда человеку есть какой-то успех, первый успех, то он говорит: так, я это сделал, это мое. И вот взять это первое и сказать: Творец, спасибо за то, что ты мне дал. Тогда, опять-таки, что мы делаем? Видите, мы поднимаем, как бы убираем наш эгоизм и говорим: Творец, да, действительно, это пришло через меня, да, действительно, спасибо тебе большое, да, действительно, это был большой успех, но это пришло от тебя. И здесь нам тоже с вами очень важно это сделать. То есть подумать, а какие у вас успехи были в прошлом году? Вот какие вот эти плоды, первые плоды, вы бы хотели принести в этот день Творцу и поблагодарить его за это. Сказать: Творец, спасибо тебе большое, ты сделал для меня вот то-то, то-то и то-то. А год был, как вы понимаете, совсем необычайный у нас. Вот, и поэтому есть о чем подумать и есть с чем прийти Творцу вот на этот Шивуот. Теперь еще одно пятое название Шивуот. Это ацерет, это остановка, это собрание. И вот тут это очень важно. Почему? Потому что вы знаете, что на Шивуот сказано, что ам эхад ве лев эхад, то есть один народ, одно сердце. И вот это единство фантастическое, оно дало возможность этому народу подняться. И нам с вами тоже очень важно почувствовать это единство. Знаете, мы делаем такие медитацию, медитация – это концентрация, на самом деле, да, упражнение на праздник Шивуот. И вот тут вот очень хорошо подумать, что сейчас, вот на Шивуот, мы стоим на горе Синай, но все души, всех людей стоят на горе Синай. То есть не только главы поколения нашего вместе с нами, но и Моше Рабейну с нами. И Аарон Коэн с нами. И все самые большие праведники, которых вы уважаете, они все здесь. Они не там, они все здесь. И можно почувствовать энергетику. И можно соединиться и почувствовать энергетику всего народа. Не только всего народа сегодня, а всего народа за вот эти 3300 лет, которые у нас есть. И это фантастическая сила, которая очень сильно поднимает. Очень-очень сильно поднимает. И я вот хочу пожелать, чтобы мы все как бы это тоже почувствовали. Это тоже есть возможность это почувствовать. Интересно, что опять-таки шестое название праздника Шивуот — это Зман Хирутейну, то есть время нашей свободы. И вот тут мы с вами говорим: как же, ну у нас же Пейсах — время свободы. Правильно. Но дело в том, что мы с вами говорили в наших прошлых лекциях, что свобода, в отличие от либерализации, где речь идет о том, что мы освобождаемся от чего-то, свобода — это на самом деле всегда связано с целью. Это всегда возможность понять правильную цель и ее достичь. Так вот, мы же вышли с вами из Египта не просто для того, чтобы потом гулять, да, хофиш. Мы вышли из Египта для того, чтобы получить Тору, а вместе с Торой уже прийти в землю Израиля и выполнить предназначение как личное, так и народа. И на горе Синай мы получаем вот эту задачу, то есть у нас есть цель, у нас есть средства. А когда у нас есть, мы сказали, цель и средства, это и есть свобода. И поэтому действительно этот праздник, это праздник свободы. Потому что он дает нам и цели, это контакт со Всевышним, и средства, и понимание, а какое у каждого человека есть предназначение. Поэтому это, как я сказал, праздник свободы. Вот. И седьмое название, да, сказано «Эцем Йомазе» – «Этот день». И опять-таки, вот я цитирую Сфас Эмеса, да, который говорит, что эта фраза в Торе связана с эпохальными событиями. То есть общий фактор которых – это искупление промахов, очищение. И поэтому как бы вот в этот день как раз мы поднимаемся на уровень, как я уже сказал, райского сада, мы поднимаемся на уровень Адама до греха, и каждый человек на своем уровне, он тоже сможет это почувствовать. Вот, как бы мы с вами сейчас немножечко прикоснулись к этому празднику Шивот. Как я уже сказал, 7 названий, каждый отражает какую-то грань этого праздника. Вообще это фантастическая возможность получить энергетику, которая меняет и внутренний мир человека, а если он меняет внутренний мир человека, то меняет и внешний мир, поскольку внешний мир — это зеркало каждого из нас внутреннего мира. И я хочу пожелать каждому из нас именно этого добиться, именно этого достичь, и хочу пожелать вам замечательного праздника.